«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
Программа «Грани формата» на радио «Спутник Беларуси», у микрофона Вячеслав Шарапов. Мы продолжаем беседы с нашими экспертами-экономистами. Вместе со мной в студии старший аналитик международной компании «Альпари» Вадим Иосуп и заведующий кафедрой финансов Международного университета МЕДСО, кандидат экономических наук, доцент Вячеслав Ярошевич. Друзья, предлагаю рассмотреть роль государства в экономической жизни страны. Какова его роль? Это инструмент патронализма или жесткий регулятор? Это мягкая корректирующая функция или директивное вмешательство во все и вся? Это партнер каждому члену общества или оппонент, сдирающий налоги?
У меня был такой момент один раз со знакомым шведом. Я ему что-то начал спрашивать по поводу того, какая роль государства, там, например, шведского в истории парома Таллин. И у меня такое вот, как у обычного нашего человека, что «А ты считаешь, что там что-то было нечисто?» У него такая реакция была: «Как ты смеешь в нашем государстве, как институте...»
«Права сам... или не права, это моя родина!»
«Так не... да, вы там у себя, там, я не знаю, какое у вас там, а у нас государство самое лучшее!» Это серьезный человек, ученый, член каких-то там организаций международных, вот такой вот написал, как я удивился, воспитанный в 90-е годы, с каким-то определенным долей скепсиса, я не мог вообще такую реакцию ожидать, у меня просто вот переклинило.
Мало того.
Швед, ладно, там американцы, там у них постоянно в голливудских фильмах флаги эти, все, ну швед, ну елки-палки.
В Норвегии я слышал от человека, я спрашиваю, сколько охраны у вашего короля? Он говорит, 6 миллионов с гордостью.
Ну, хорошо, когда имеет место такой здоровый патриотизм, когда, опять же, государство
Мне кажется, он даже какой-то уже нездоровый, это уже это на грани веры какой-то.
Ну, по крайней мере, это эффективный инструмент стабильности.
Понимаете, у них это эффективно, потому что они знают, что такое государство, они его считают частью себя.
Важный момент. Государство, которое уважает американец или швед, это такое государство, когда, один как бы из примеров, если я считаю, что государство не право, и для этого есть какие-то основания, я иду в суд, сужусь с государством и отсуживаю у него.
Да. И государство, есть, как правило, проигрывает?
Ну, не как правило, можно сказать 50 на 50. Ну, то есть тут как бы дело не в статистике. Если...
Тут дело в качестве твоих адвокатов.
Если... Если государство не право, оно проигрывает.
И государство тебе кто? Мама или мачеха?
Правда? Оно не мама, оно не папа. Государство — это вот такой институт наряду с какими-то вот другими институтами, с которыми можно иметь дело. Нет там какой-то презумпции правоты у такого института, как государство. Нет такой презумпции, что раз оно там всегда сильнее, там, то оно всегда может с тобой сделать там все, что хочешь.
Ну, вы знаете, так говорить сейчас о западных государствах тоже не стоит. Они трансформируются, и то, что у них происходит в политическом процессе, сейчас отражает это.
Их жизнь заставляет.
Их жизнь заставляет, да. То есть там много недовольства традиционными политиками, которые представляют это государство, все, что происходит в плане вот и Брекзит, там, и Дональд Трамп, и Мари Ле Пен, да везде. В Австрии, например, там, да, перевыборы, там вот в самых, казалось бы, благополучных странах Западной Европы такие вот процессы, да. То есть теряется вера в государство как в тот институт всеобщего благосостояния, который после войны была надежда на то, что эволюционирует он. Сейчас он немножко, конечно, благодаря нелиберализму, в кавычках, благодаря, то есть он изжил себя. И они тоже заданы поиском новой какой-то, как вы говорите, микстуры, там, да, волшебной формулы, что делать, да. В Европе помогает Европейский Союз как-то бюрократическим образом эту решать проблему. Ну, а в Америке, знаете, коллеги выборщиков.
Волна Кондратьева
на исходе,
и мы на пороге нового технологического уклада, не так
Конечно.
Ли?
Конечно.
А ведь всегда это сопровождается политическими процессами похожими.
Ну, как бы можно сказать и так, и просто возвращаясь к предыдущему тезису Вячеслава, то есть мы тут до этого немножко поговорили про стабильность, но есть как бы своя польза, наверное, и в антистабильности.
Согласен.
Я сейчас не говорю там о каких-то там крайних проявлениях, там, войнах, кровавых революциях и так далее, та система жизнеспособна, которая адаптивна.
Да.
Нельзя сказать, что Запад вот был каким-то там одинаковым там последние 100-150 лет, а вот сейчас начал меняться. То есть как раз, наверное, те государства, которые...
Я прошу прощения, после войны была холодная война, после Второй мировой войны. Холодная война – это было соперничество между системами, и это позволяло Западу смотреть на себя со стороны.
Трезво.
Трезво, да. Видеть в том числе, как говорится, бревно в своих глазах, а не только соломинки в чужих. А сейчас они потеряли этот стимул. Ну, и это их немножко, конечно, загоняет в стагнацию в какую-то.
А, наверное, как бы политического противостояния в глобальном мире уменьшилось. Ну, есть такой хороший стимул, такой хороший, как экономическое противостояние. Все равно свои интересы остаются у Европы, у Японии, у Китая, у США. И, наверное, это, в частности, как бы то, что не даст им впасть то, что когда-то у нас называлось застой.
Застой, да.
Поэтому то, что в той же Европе, там, с одной стороны, при даже моей там нелюбви там, к социализму, к левым проявлениям, то, что там регулярно там маятник от правых к левым там, и так далее, это нормальный процесс,
это жизнь. Это очень часто протестное голосование, вот как в Польше было много исследований, я просто этим занимался, там голосуют, неважно, кто ты, левый или правый, вот как вы говорите, у вас на любовь к левым, а у человека простого, он вообще не различает, кто такой левый, для них они все одинаковые жулики или обманщики, и они просто каждые 4 года наказывают их всех подряд, кто бы там ни был. Вот по Польше такое есть.
Как бы, наказывают ротацией?
Наказывают то, что не голосуют за тех, кто был до этого. Это не отражает внутренние какие-то действительно там фундаментальные предпочтения, это просто вот протест избирателей, которые чувствуют себя оторванными. А вы посмотрите, сколько ходят на выборы там в тех же, ну, я уже молчу про супер такие устоявшиеся страны, как Великобритания, там Франция, там повыше процент участия в парламентских выборах, а у наших соседей в Прибалтике, я слышал, там иногда там на парламентских выборах там до 30%. О чем это говорит, что народу глубоко фиолетово? Кто там что делает в парламенте? Они живут своей жизнью, они считают, что у них другая жизнь.
А может быть это...
25% там на выборах.
С определенной точки зрения и правильно... Поясню свою мысль. Мне важно... Ну, я сейчас, наверное, буду иметь в виду не Прибалтику, да, но тем не менее. Если я сильно не удовлетворен своей жизнью, своей работой, своим доходом, мне будет очень важно и принципиально фамилия политика, которая придет к власти и изменит мою вот жизнь
его лучшему. Фамилия или программа?
Фамилия, программа и так далее. Если я живу неплохо, меня все устраивает, у меня там вижу перспективы своей жизни, то какая разница, кто там в парламенте,
знаете, если у меня... Знаю. Вот лично меня, например, кажется так, что чем человек становится более развитым, у него в жизни все хорошо, у него появляется больше свободного времени, в том числе времени подумать, изучить, что происходит все-таки в политике, насколько долгосрочно устойчиво его текущее благосостояние. Тогда он начинает думать, что делать мне, за кого действительно.
У меня есть просто такое подозрение, что сейчас, я думаю, относительно высокий процент, скажем, россиян, белорусов знают фамилии своих министров. Когда новости были по телевизору интересные, похожи на детектив, я имею в виду 90-е годы, когда там жутко интересно было смотреть.
600
там,
секунд.
Причем, что не министр, то пассионарий, яркая личность.
То есть вообще, наверное, всех как бы российских там министров знал там пофамильно, вплоть до их замов, потому что постоянно какие-то интриги, расследования там так далее вокруг этих, политическая борьба. Я думаю, что в большинстве благополучных стран, ну, президента своего люди знают, премьер-министра своего знают, а там министра промышленности, если он есть, ну, в этой,
знаете,
стране...
Они еще знают и своего депутата, особенно в Великобритании. Они знают, кто у них, потому что он должен быть, как говорится, в прямом контакте, иначе у него шансы как-то потом баллотироваться.
Может, потому что там парламент – это место для дискуссий.
Интересно. Может быть. Кстати, да. Друзья, вы заметили, как мы плавно от экономики перешли к политику?
Да.
Как мы углубились и...
Ну, политэкономия, это политэкономия.
Совершенно понятно, что никуда мы от этого с нашей славянской, извините, ментальностью не денемся. Мы дети своего времени, мы живем в этой стране, мы живем...
Хотел сказать по поводу, я прошу прощения, что перебиваю. Смотрите, я говорил о том, что новое поколение приходит. Ну вот сейчас вот, если так посмотреть, 2016 год, более-менее высокие должности на разных уровнях, в разных сферах занимают люди, которым как минимум 40-45 лет, да? Они родились в советское время, их родители их воспитали очень сильно, в 90-е годы тоже, конечно, их поддерживали, но они еще одной ногой все-таки там, а другой ногой здесь, вот пока не сменится. Еще вот этот вот пласт, который сейчас 45, через 10 лет им будет 55, они действительно будут управлять всеми институтами и процессами в том числе, то есть ждать еще как минимум лет 20, но это будет трансформация очень и очень серьезная, то есть она не будет обратимой, она будет будет вот, как снежный ком, условно говоря, ты ее не сдвинешь.
Нас вряд ли ждут эволюционные процессы, скорее всего, что будет революция, и не только революция уклада технического, мне так почему-то кажется.
Ну, мне кажется, вы паникуете.
Да?
Не уверен, не разделяю, а смена поколений, она, к сожалению, не всегда приносит желаемый результат, потому что люди нашего возраста, которые были еще там одной ногой, как вы говорите, там, помнят там все прелести социализма, особенно тем, кому посчастливилось там пожить где-нибудь не в столице, там, союзной или республиканской, а в каком-нибудь маленьком городке, помнят все прелести дефицита, помнят продуктовые пайки и так далее, и так далее. А что интересно, относительно значительная часть молодежи, которая этого не застала, этого не могла видеть, но пользуется не тем источником информации или там смотрит не те передачи, читает не те книги, очень любит там где-нибудь в соцсетях постить, какую страну потеряли.
Это ж какие не знаете, те вот вы книги. Говорите,
не теми, да, сейчас это источник какие? Один, интересно. Источник интернет, источник самый простой, в поисковике забиваешь что-то там, Википедия, допустим, или еще что-то там в Яндексе. Там, или
да вот сегодня тут... вообще каждый может формировать себе любое медиапространство, любой окраски, вообще какое угодно.
То есть есть тоска по тому прошлому у людей, которые это прошлое не застали.
Заметьте, это не только у нас, вы знаете, какой у немцев лет там 5-10 назад был самый популярный фильм «Гудбай, Ленин». Гудбай, Ленин. И даже сейчас у немцев, вот Германия одна, единая, да, объединилась, есть разделение на осис и весис, да. То есть я знаю точно, что безработица в Германии, например, которая там цифра 6-7%, да, это в большей степени безработица в Восточной Германии, хоть там население и трудовых ресурсов гораздо меньше, но безработица в некоторых городах там половина. Там,
при 20-30%... одинаковом уровне патронализма со стороны государства.
Ну да, может быть, да. И при том, что немцы западные в основном инвестировали, конечно же, триллионы марок в инфраструктуру Восточной Германии. И тем не менее, какие контрасты. И это немцы, это совершенно другая культура. Ну как, Задорнов бы со мной поспорил в этом плане, но тем не менее, это же не славянский наш менталитет, это вот дисциплинированность какая-то там, да, сказали, сделал. А что же говорить о нас тогда?
О нас можно сказать только то, что нам еще предстоит научиться и точности, и дисциплинированности. Это, безусловно, полезное качество, а вкупе с глобальной трезвой идеей, направленной на всеобщее благо, они способны творить чудеса. Напомню, что в гостях у программы «Грани формата» были старший аналитик международной компании «Аль-Пари» Вадим Иосуп и заведующий кафедрой финансов Международного университета МИДСО, кандидат экономических наук, доцент Вячеслав Ярошевич. Радио «Спутник», Беларусь.
«Грани формата».